В эфире программа «Свобода у Турмах». Добрый день, вас святая Елена Струве. Нагадаю, что наша программа адресована тем, кто опынулся на воле, а так само своякам и близким этих людей. Сярод сегодняшних тем – синдром призвычаивания до несвободы, гартаючи пошту. Ці варто бояться осуджених женщин, а питання на вулице Гомеля – у 1991-м глибоцькі в'язні чекали таких же розстрілу, що й у 1941-м. Білоруські тюрми, історія і сучасність. Покарання їжі, ці пережилі б керівники країни, тюремний обід, тюрма і здоров'я. Нагадаем, что нам можно написать на адрес 220-005, Минск 5, почтовая скринка 111, або потелефоновать на аутоотказник 266-3952. Дякуем усім, кто написал або потелефоновал нам.
Зворотная связь.
Были зняволены в Ацеевской колонии, берастеец Янать написал нам, что его раннейшее поведомление про колишнего сябра по отраде 43-годового турецкого гражданина Эрола Башоза, огученное нами у программе, измещенное на сайте свобода.орг, убачили представники амбассады Туреччины. Нагадаю, что у 2007 году Эрол Башоз был осужден на 4 года колонии за контрабанду. Как писал Янать,
Эрол Башоз мав шанси визволитися умовно-детерміново ще летось, каб не його принципова позиція щодо харчування у тюремній столовці. Як відомо, Коран забороняє вернікам їсти свініну. Не глядячи на те, що м'яса у раціоні в'язнів амаль нема, кухари все ж додають у супи да каші варене сало з курками. За відмову від гэтай їжі Эрола Башоза покарали карцером. Йому не дають зустрітися з представниками турецької амбасади да консульства, з адвокатами і близькими. Еще он позбавлены права на отримание посылок и передач, а грошовую сумму, на якую можно куплять у тюремной краме, ему скоротили 140 тысяч до 35. Сбоку тюремной администрации на адрес вязня гучать образы. Один из керовников колонии казал ему: «Ненавиджу усих мусульманов».
Зворотная связь.
Як повідомив Янать, після того, як у Івацевичі прибули представники турецької амбасади і розібралися з ситуацією вокол Эрола Башоза, у ставленні персоналу до зняволеного шмат що змінилося. Змогли його навідати і адвокати, і близькі. А тепер до інших листів. Їх автори – жанчини. До речі, це упершиню у нашій програмі. Один лист від неповнолітньої осудженої Каті, яка трапила за крати за удел у рабуванні. Другий – від матері 26-годової Наташі, якую посадили за наркотики. Обедві дівчини сидять у Гомеля, обедвом неузабаві виходять на волю. Обедві отсидели за кратами больш за полтора года і тепер відчувають себе не готовими до вольного життя. Психологи кажуть, що про 3 гады неволі у чоловіка відбуваються незворотні зміни у психіці, і він уже боїться не тюрми, а волі. Катя пише.
Кожну неділю я удельничаю у різних мероприємствах. Только это меня и оттягивает от дрянных думок. Мне засталось у колонии 4 месяца. Свое житие я могу поделить на 3 частки. До суду, после вызволения. Я не ведаю, каким оно будет после вызволения, але я ведаю, какое оно теперь. Мне не вельми подобается. Крошить строем, робить зарадку у 6. Далее праца. И зусім мало особистого часу. Еще неспынный подлик, неспынный контроль. Не помыться нормально. Вельми часто узгадываю маму и сестричек. Только тут зрозумела, як люблю їх. Такого почуття на волі у мене раніше не було. Серед інших незнайомих почуттів, які прошнулися тут у неволі – страх. Він прийшов до мене, коли чекали суду. Вельми боїся того, що чекає у залі суду і після. Я ще сором. У кальоні я навчилася усвідомлять, що вельми часто не мала рації. І нарешті ненависть. Ненавидиш увесь світ. За що? За те, що позбавили волі, за все. Многие тут лишат себе невиноватыми и не готовы даровать.
Авторка наступного листа Галина, мать 26-годовой, осужденной за наркотики Наташи.
Подчас опошнего споткания Наташа сказала мне: «Мама, вось тут все ясно. Подъем, сняданок, построение, обед, построение вечера. Ты не думаешь, что тебе треба здобывать себе ежу, набывать оденья, пленовать, что зробить сегодня, а потом ожитявлять это. На воле я мушу изнов подпорядковываться гульни без правил, где ни закон, ни мораль, ни обовязок с большего не отыгрывают ниякой роли. Цябе на кожным кроку могуць абразіць, ашукаць роўныя табе. А тут, лічыць дачка, ты мусіш звяраць свае ўчынкі, каб не папсаваць жыццё іншым. Турэмныя правілы, якія дзейнічаюць сярод зняволеных і могуць падацца звонку больш жорсткімі ды дзікімі, дачцы падаюцца больш справядлівымі. Наташа вызваляцца праз паўгода. Самае жудаснае, што яна ізноў вернецца да наркотыкаў. Пра гэта яна мне заявіла. Нягледзячы на тое, што яна ўвесь гэты час паспяхова абыходзілася без гэтай гадасці, а яе колішнія ломкі былі сапраўдным кашмарам і для яе, і для мяне. Я кажу дачцы, глядзі, якая ты без іх стала прыгожая, свежая, у цябе лепш са скурай, з пячонкай, а яна ўсё роўна буду. Я не палохаю, што яна можа апынуцца тут зноў, а я ў поўным жаху ад прачування новага кашмару.
Гэта быў ліст маці асуджанай Наташы. Ці варта баяцца асуджаных жанчын? Ці заслугоўваюць яны такога ж утрымання, што і асуджаныя мужчыны? І як вы ставіцеся да таго, што ў горадзе ёсць калёня? З такімі пытаннямі наш корэспандэнт звярнуўся да жыхароў гомельскага мікрараёну Гомсельмаш, якія жывуць побач з жаночай папраўчай установай.
Ой, нам все равно, я на 9-м этаже живу, мне все равно, я смотрю туда и вижу, как они играют. Но шума они не издают никакого, нам они не мешают. Я считаю, если за кражу, то не стоит женщин сажать. А если она убила, а если она изуродовала ребенка, например, или оставила где-то на мусорке, за это же здесь же тоже сидят такие женщины, я бы их не то что сажала, вообще наказывала по-другому.
Нормально, а как относиться? Что, среди чистого поля, что ли, чтобы наказания отбывали? Здесь вся инфраструктура, можно подвести, увезти. В чистом поле, что мы будем иметь, или там, не знаю, в глубине Полесских болот. Мужчины, женщины, без разницы, закон нарушен, надо отвечать. Бывает, женщины совершают преступления, которые мужчинам даже в голову не придут. Фобия есть у многих, что если человек отсидел, значит, он нарушил закон, значит, он какой-то не такой.
Я не знаю, чтобы кому-то намешал, и мне она не мешает. Если за справедливое, за что-то, да, конечно, должны они отсидеть. А бывает такое, что несправедливо. А я кондуктором работала, так я знаю, особенно женщины, они невозленные. Сколько раз возила их, видно, что сумками едут, документ показывают, освободились, едут. Ну, есть такие, что взгляд страшный, агрессивный.
Такие заведения, они должны быть за городом, как во всех цивилизованных странах мира. Как это так? Тюрьма, потом общественные места. Я думаю, что хватает места где-нибудь за городом. Ситуации разные бывают. Бывает, за где-то убийство сидят, за наркоманию сидят. Но за бетон, который из колхоза украли, тоже сидят. Это нельзя. По 1.5 года, по 2 дают. Лучше штраф заплатить. У нас какие-то законы вообще непонятные. В Беларуси на 1000 человек самое большее сидят в тюрьме.
Я живу напротив тюрьмы. Мне не мешает. Я никого не знаю. Там государство разокрали все. А кто по мелочи, то лучше ему посадили. Жалко, конечно, их, особенно девочек. По молодости, может, по глупости.
Конечно, отрицательно отношусь. Женщинам надо быть на свободе.
Тут с Бреста девчонки молодые сидели. Так матери приехали. Приезжали, со мной общались вот здесь в магазине. Сказали, что за драку дали немного, но скоро амнистия выпустят. Я знаю, что бабушка 80 лет так деда убила. Что ее там он крал или взяла, убила. Так сидела раньше, а сейчас я не знаю, сидит или нет. Старуха 80 лет. Опасаюсь общаться. Тюрьма. Надо ее убрать. Лучше бы было, а то как-то жутковато.
Каждый должен, наверное, отбывать наказание, если он это совершил. Независимо от того, женщина это или мужчин. Иногда даже неосужденных надо остерегаться, которые вот просто ходят мимо. Не всегда осужденные плохие люди.
Гэта было апытанне на вуліцах Гомеля. У эфіры «Свабода ў турмах» з вамі Алена Строва.
Беларускія турмы. Гісторыя і сучаснасць.
У гэтай рубрыцы мы традыцыйна расказваем пра мінуўшчыну і цяперашчыну беларускіх астрогаў і лёсы іх вядомых сядзельцаў. Звычайна, у аснове гэтых апавяданняў архіўныя матэрыялы, мемуары, публікацыі навукоўцаў. Але, як прызнаюць і афіцыйныя гісторыкі, беларускія турмы, не гледзячы на іх шматвекавую гісторыю, даследаваны надзвычай мала. Тым не менш, да апошняга часу турэмны летапіс вёўся вусна самімі вязнямі. У камерах старыя зэкі пераказ рассказывали молодым поколениям разные арыштанские байки, у свой час почутые ими гэтак сама. Немало баек звязано с Глыбоцкой колонией, кажется, у жнивни 1991-го, коли у Москве отбылся путч вязни гэтай колонии, тады еще самого жорсткого у тюремной иерархии особого режима, пережили немало хваливанняў. Чекали прикладно такого ж развития подзею, что и на самом початку войны. Тады у червеня 1941-го супрацовники НКВД учинили ля глыбокага самачынны расстрел зняволеных. Гісторыя гэтых крывавых падзей широко агучылі ў Беларусі толькі 2 гады таму, у жніўні 2009-го. Дагэтуль яна таксама хадзіла пераважна ў арыштанцкіх байках. Сёння мы пазнаёмім вас з некаторымі гэтымі вуснымі гісторыямі. Наш сталы корэспандэнт, колішні асуджаны, 37-гадовы Зміцер Каляда, сидзеў у глыбокім на пачатку 2000-х.
За советским часом это была ведомая у СССР колония особого режима, куда из всей необсяжной страны этаповали особливо небеспечных рецидивистов. У шмат кого из них было пожитцевое изневоление. Веселые гэтые люди, особливо небеспечные рецидивисты. Про многие подеи рассказывали с гумором и до того ж вельми артистично. Так вось, в один из горячих жнивенских дён 91-го рассказывал мне один из старых сядельцев, коли танки вошли в Москву, у колонию нагнали войсковой техники. Позднее з'явились экскаваторы, которые взялись копать отмысловые котлованы. Сирот из неволенных началась паника. По 37-м, поводле сгадок некоторых, такие глубокие ямы на территории турмов копали, каб штабелями класти туды расстрелянных. Сгадали и іншую, тогда еще маловядомую историю, что здарылася у червени 41-го. У первый день войны, когда в небе з'явился немецкий самолет, вязни так само сполохались и запаниковали. Супрацовники НКВД, отчуваючи, что немцы неузабаве зоймуть этот городок и вызволить усих небеспечных антисоветчиков, з уласные инициативы начали расстреливать не только осудженных на вышку, але и подследных те осудженных на короткие термины, например, за самовольный переход на іншую працу. За короткий час территория всего кляштару, в яким досюль местится турма, была залитая кривёю, а отулены от их НКВДовских кулял можно и теперь знайсти у стенах старых побудовов. Былы старый кляштар, наврать все грунтовно ремонтовался советами, а потом белорусскими уладами.
В эфире «Свобода у турмах» так про подею Глыбоцкой колонии у 1941 и 1991 написал былы зняволенный Зміцер Каляда. Про историю белорусских острогов, якая рассказывается самими вязнями, протягнем говорить не у забаве.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. У Новополоцкой колонии отбылася встреча зняволеного активиста руху за свободу Микиты Лихавида с адвокаткой. Администрация не дозволила передать вязню фильтр для воды. Старшинем консервативной христианской партии БНФ знову обранный Зянон Пазняк. З'езд партии прошел сегодня у Палаца культуры Менского тракторного завода. У Гомеля затриманный Игор Случак. Сегодня он собирался встретиться с журналистами и рассказать про свою борьбу за справоводство по-белоруску. Его обвинователи у нецензурной лаянцы. Экс-кандидат у президенты Беларуси Регор Кастусёв отримал поведомление про спынение супроць его криминальной справы об массовых беспорядках 19 снежня у сувязи с отсутностью деяния складу злочинства.
В эфире «Свобода у турмах» с вами Алена Струве. Сегодня про историю белорусских турмов рассказывают сами былые острожники. Как свечит еще один удельник нашей программы, был изневоленный Андрей, который сидел у глубоким при конце 1990-х, и он так само чул колонии ту историю про 91-й и 41-й годы, але уже от іншого зэка. Андрей меркует, что у турмах большинства постсоветских краин існує негалосное правило. У выпадку надзвичайной ситуации задачей ликвидовать особливо небезпечный контингент вязнев.
Когда был распад СССР, глубокая, все, кто там сидел на то время, рецидивисты, там заставило эти события их поволноваться, потому что колонию окружили БТРы, и там бы по любой отмашке они, наверное, сравнялись с землей. Там же раньше вот эта колония была для особо опасных рецидивистов, особый режим был. Поэтому в случае каких-то военных действий подлежали уничтожению. Это негласно было, но все об этом знают.
Сталы удельник нашей передачи, так само у минулом осуджены, який отбывал покарання у турмах СССР, Беларуси и Литвы, Валеры Савенков, лишь что такая информация про деяние туремников у так званый час ЧЕ, то бок час отмысловой войсковой операции у зонах покарання, на сегодняшний день застается таємницей не только у Беларуси, але и у Литве.
Что хотел бы я вот тут подкреслить, что мы до сегодня не ведаем, какие должны быть действия конвоя туремного на выпадок экстремальной ситуации. В той же Беларуси, мы не ведем, это секретная информация, и также и у Литвы неведома. Когда в час войны, допустим, немцы наступали на Литву, и тут у турмах, ведомо, расстреливали всех политических, даже Сповинск, который мы так и ведаем, в этой байке, конечно, зековские, они помеж собой их бавить там, сидишь у камеры. Когда ездили эшелоны в этих зеков, сковинские турмы, немцы наступали, пришлось их расстрелять в ближайшем лесе. А Мариампольская колония, когда уже немецкие войски вошли в Мариамполь, в этот городок у Литве, то на пляце колонии они обнаружили еще теплые все трупы этих зэков, которые там отбывали покарание, которых не смогли эвакуировать или вывезти. И вот мы до сегодня не ведаем, какие должны быть деяния конвоя туремного.
Прокомментовать почутые нами рештанские байки я прошу белорусского историка Игоря Кузнецова.
Знаете, я в этой теме не первое десятилетие, и сравнивать там 91 год с июнем 41-го, просто человек иногда проводит историческую параллель, считает, так это же было так в 41-м, так, а сейчас 91-й, а кто их остановит? Это чисто субъективно такое. Не думаю, что тут такую инициативу кто-то мог и проявить. Готовность могла быть. В каждой тюрьме, колонии есть так называемый план боевой готовности, действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. То есть, к примеру, как действовать в условиях пожара. Далее, там будут в тюрьме. Третье. Начало войны, эвакуация заключенных. Нигде, ни в каком документе, даже в 41-м году в НКВДшном, не было прописано, что в случае возникновения угрозы там освобождения заключенных подошедшим противникам, расстрелять там их прочее. Нигде этого не зафиксировано. То есть все это давалось, команда, по телефону, по телеграфу. То есть даже письменные приказы вот такие, практически очень редкий случай, когда можно обнаружить. То есть это все по обстановке, и как правило, даже не было связи с верхом. То есть вот захотел начальник тюрьмы проявить инициативу, он взял, расстрелял. Другой часть выпустил, часть попытался там эвакуировать.
Когда я вот у историков это всплыло, это глубокое только 2 года тому, да?
Да, это, во-первых, вообще-то по Березнической тюрьме впервые в 46-м году, когда расследовали Катынское дело, поляки уже начали, и тогда они допрашивали свидетелей, один из свидетелей был, который как раз вот эти показания есть, о том, что когда накануне прихода немцев были расстреляны заключенные, он описывает так, что мы пришли, а там бывшее здание монастыря, где там тюрьма была, и какую картину мы увидели, значит, штабелями лежали трупы во многих комнатах, кто-то валялся во дворе, и на что еще они обратили внимание, было много в польской военной форме без знаков отличия. То есть это как раз еще след того, что по Катынскому делу в апреле-мае 40-го года не всех расстреляли. То есть часть находилась еще вплоть до июня 41-го. И это касается не только вот Глубокской Березвеческой тюрьмы, но и у меня есть информация о том, что тот же Асентор в Подольше, где работали вот на торфоразработках и прочее, там тоже были поляки, вот именно кого по Катынскому делу не расстреляли, не знаю по какой причине. И их уже расстреливали непосредственно перед приходом немецких войск.
Говорил белорусский историк Игорь Кузнецов. Протяг темы у нашей программе «Простый день». В эфире «Свобода у турмах». С вами Алена Струва.
Турма и здоровье.
у лістах наших слухачів згадується буральна ситуація з харчуванням у білоруських установах позбавлення волі. Катування їжею, так називають гэта самі в'язні. Ці дочекається хоча б одна білоруська тюрма, що у яє завітає керівник країни і після застанеться на обід разом з осудженими, так як гэта, наприклад, зробила керівниця сусідньої Литви. Далі про харчування у білоруських і литовських тюрмах Тетяна Поклад.
Зняволений одной з білоруських колоній Сергій написав у передачу про умови у білоруських тюрмах і порівняв ситуацію з 90-ми. Поводле автора листа, тепер у Білорусі стало значно гірш.
Реальне м'ясо має в вигляді некого перекрученого фаршу, незрозуміло з чого, які кидають у кашу. Той, хто каштував гэта, ніколи не назаве гэта м'ясом і не скаже, що поводле ваги гэта болей за 50 грамов. Гародніна 350 грамов. Усе забылися, што значыць гэтае слова. Бульба 50 грамаў. Яе апошнім часам не бачылі ўвогуле.
Былы зняволены, які адбываў пакаранне ў Беларусі і Літве, а цяпер займаецца праваабарончай грамадскай дзейнасцю ў Вільні, Валеры Савянкоў прыгадвае.
Помню, у менской тюрьме давали так называемое уха, там вода и плавают глаза моему. Рыбы самой нема, только в очи ее плавают. Зековская мудрость гласит так, что крупинка за крупинкой гоняется с дубинкой, там одна вода несут. Ну, из каш, не так, как у нас, так и в Беларуси, там в этих тюрьмах дают только так называемую перловку. Поэтому каждый зек в Беларуси в наши часы клялся, коли выйдет на свободу, принесе торт курам и коням за овес, что весь срок ел в их ежу. То есть вот такая вот там кормежка.
Валерий Савянков поравновывая.
Даже вот возьмут у меня в папке там лежит нормы питания. Зараз, секундочку, гляну. Зараз уже норма питания в литовских турмах до 2000 калорий. Коли мы глянем на этих 2000 калорий, древний человек догонял оленя. Но зэк еле ноги волос. Нема там этих, разумело, 2000 калорий, потому что все это растягивается, разворовывается на всех подступах.
Мясцовая адміністрацыя, якая адчувае сваю беспакаранасць і над якой няма грамадскага кантролю, гэта адзін бок праблемы. Апрача таго, праз харчаванне турэмнае кіраўніцтва фактычна катуе зняволеных. Як сведчыць Дмітрий Каляда, у дачыненні да палітычных турэмнікі-міліцыянты ў Беларусі ўжываюць тактыку дробных паскудстваў. Былы зняволены неаднойчы рабіўся сведкам таго, як адміністрацыя Івацевіцкай калоніі абыходзілася з Мікалаем Аўтуховічам.
Он не ходит в столовую. Там, извините за выражение, там говном кормят. Наверное, свиней. Моя бабка свиней в деревне кормила лучше, чем кормит в столовую. Он человек больной, у него язва. Ну зачем ему идти в столовую? У него пишут бумаги. Не был в столовой. Выговор дают. Вот такими вот мелкими пакостями ему портят жизнь. Потому что вот у нас ларек раз в месяц можно товариться 140 тысяч. А у кого есть там нарушение, тому только 35 тысяч. И вот ему сделали так 35 тысяч. Это что-то воспитание едой, я не понимаю, это пытки едой или что это?
Таким чином, поводле вязняў, ситуацію з ежай для зняволених можна параўнаць з катаваннямі. Валеры Савянкоў у часе свайго побыту ў віленскіх лукішках напрыканцы 90-х, пачатку 2000-х напісаў каля 100 скаргаў на парушэнню харчавання. Але інспектары не знайшлі парушэнню. Савянкоў пісаў шмат іншых скаргаў на умовы ў лукішках. Але толькі ў 2008-м выйграў справу супраць Літвы ў Страсбургскім судзе па правах чалавека, дзе ён спадзяваўся найперш перагляду свайго, як ён перакананы, несправядлівага прысуду. Так вось, Страсбургскі суд прыраўняў умовы лукішак да катаванняў. Прадстаўніца літоўскага ўраду ў Еўрапейскім судзе па правах чалавека Эльвіра Балтуціці назвала Савянкова адным з найбольш актыўных аўтараў скаргаў з Літвы. Вось прыклад з соллю, які падае Валеры Савянкоў. Раней у Літве на аднаго зняволенага ў суткі паводле нормаў прызначалася 20 грамаў солі.
І зараз там ужо ў Беларусі 20 грам солі мне паясняла кіраўніцтва турмы, што гэта солі, дзе квашанне капусты, потому што галоўная ежа зэка гэта кіслая капуста. Ее квасіць, падаецца кожны дзень. Зэк. Я яшчэ пісаў скаргі, навошта даюць гэтыя кіслыя памідоры. Галодныя зэкі, ніхто іх не есть. Навошта гэтыя зеленыя прасоленыя памідоры даюцца, калі гэта адна соль, гэта яд. Так трэба па меню, положено овощ. Вот это табе і овощ. Совершенно та же система, одни и те же формы, нормы, одни и те же способы. Вот в Вильнюсской лукишской тюрьме, вот они целую осень там во дворе эту капусту режут, крушуют. Коли подавать, она там уже так сгниет, прокислится. Вот туда и соль идти. Также соль идти на запашивание селедки. Коли вот зэка везут этапами и дают тебе черного хлеба бухан, и пару или три этих селедины. А пить не дают конвой. Разумело, это все вот это пытки, все вот это кование вот такое.
Што ж, гэта сітуацыя канца 90-х, пачатку 2000-х. Цяпер нормы змененыя. Напрыклад, той же солі на дзень 2 грамы. Але трывалы пах кіслай капусты ў лукішках, пра які згадывае Валеры, застаўся. Калі прэзідэнт Літвы наведавала лукішскую турму, яна назвала яе адкрытай ранай у цэнтры Вільні. Умовы ў турмах – паказнік сітуацыі ў краіне. Магчыма таму кіраўніцтва Літвы наведвае месца зняволення, часам нечакана абедае там разам з вязнямі. Напрыклад, з нагоды 150-гадовага юбілею літоўскай пісьменніцы Габрыэлі Пяткевічайце-Біце прэзідэнтка наведала жаночую калонію ў Панявяжысе. Чаму такім дзіўным чынам ушаноўваўся юбілей пісьменніцы? Таму што яна была грамадскай дзяячкай і вядомай апякункай вязняў. Так вось прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце азначыла яе юбілей не ў акадэмічнай зале, а ў турме з вязнямі папраўчай калоніі. Там і паабедала з агульнага катла разам са зняволенымі. У той дзень на абед быў рассольнік і жымайцкія блінчыкі. Гэта такія бульбяныя аладкі з мясам, папулярная недарагая страва ў Літве. Зняволеныя жанчыны не скардзіліся на ежу. Так, калі ў беларускіх турмах сітуацыя з харчаваннем пагоршылася, у суседняй Літве тэндэнцыя акурат іншая, на паляпшэнне, азначае былы зняволены Валеры Савянкоў. Аўтар, як памятаеце, сотняў скаргаў адносна толькі харчавання. Але і цяпер ёсць на што наракаць.
Зараз я уже кажу, что у нас 2 грамма соли, и там уже появился яйки и творог. Некое разнообразие. Все стало меньше, а лишь разностайней. Ранее было всего лишь 10 наименований продуктов. Солью, вместе с солью, там, типа сахар, лавровый лист, поколбас, бульба, капуста, крупы, что я сказал, черный хлеб, некий ковалочек масла, из чего он там створенный некой химией, посылки от свояков, это и было вот спасение. Допустим, литовские зараз правила отменены посылки и передач. На 30 литров дают тебе товариться в ларочке тюремном. Можешь купить себе что-нибудь. И опять-таки умовы, а ли ты не маешь нарушений режима содержания. И это стало катастрофой для многих-многих неимущих за это.
Слухали «Свободу у турмах». С вами была Алена Струва. Сустрэнемся праз тыдзень.